Кто стоит за выстрелами из гранатометов здания госбезопасности в Тирасполе? Кто взорвал в этом же регионе телевышку, которая транслировала российские телеканалы? Официально Кишинев не готов к войне с Москвой, но обеспокоен ситуацией в Приднестровье, которая вышла из-под контроля 30 лет назад и превратилась в напичканный оружием пророссийский анклав Молдовы. Ленд-лиз США спустя 80 лет. Раньше был американский акт в поддержку Москвы, теперь против. Также в нашей программе. Зачистка внутренней оппозиции продолжается.
По каждому отдельному вопросу, по каждому отдельному кейсу будет приниматься индивидуальное решение.
Рискнет ли Путин объявить всеобщую мобилизацию?
Я думаю, что мобилизация будет крайне непопулярной. В России она даже, я бы сказал, может сорваться.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 17-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров, и мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, большее количество людей увидит нашу программу. Взрывы в Приднестровье. Власти непризнанной республики обвиняют неких украинских диверсантов. Доказательств сепаратисты Тирасполя не предоставили. Зато украинская разведка выложила перехваченные документы, по которым видно, руководители пророссийского анклава Молдовы к этим взрывам готовились и собирались к лету объявить мобилизацию. Кому нужна новая горячая точка в центре Восточной Европы и как Приднестровье вписывается в военные планы Путина, разбирался Артем Радыгин.
Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных инфраструктурных объектов.
События последних дней, о которых говорит спикер российского министерства иностранных дел, сейчас у вас на экранах. Трое неизвестных в Тирасполе обстреливают из гранатометов здание Министерства госбезопасности непризнанной республики Приднестровье. Садятся в автомобиль и уезжают из Тирасполя в сторону Григориополя, города у границы Украины и непризнанной Приднестровской республики. Днем позже в пригороде Григориополя неизвестные взорвали вышку, которая транслировала российское радио и телевидение. Видео самого взрыва нет, как и подтверждение, что его устроили те же люди, которых засняли в Тирасполе. По словам Министерства госбезопасности Приднестровья, те, кто стрелял в их здание, на машине с литовскими номерами через поле уехали в Украину. Офис президента Украины считает теракты в Приднестровье российской провокацией. Точно так же терактами и дезинформацией 8 лет назад Россия развязала войну на Донбассе. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что те силы, которые устроили теракты на неподконтрольных Кишиневу территориях, пытаются втянуть Молдову в войну.
По имеющейся сейчас информации, эскалацией конфликта занимаются силы Приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране.
Кроме Тирасполя и Григориополя, взрывы были в селе Колбасно. Там с развала Советского Союза российские солдаты охраняют склады с боеприпасами времен Второй мировой. В подрыве складов власти Приднестровья обвинили Украину. Якобы ночью украинские беспилотники сбросили на военную часть две взрывчатки. Зачем Украине втягивать Приднестровье в войну, власти непризнанной республики не объясняют. Зато помощь приднестровских сепаратистов отлично вписывается в планы России.
Россия поставила себе задачу захватить Донбасс, перегруппироваться, осуществить наступление. Это не должно было случиться, конечно, через неделю, через две в будущем, то есть где-то летом осуществить наступление на Одессу через Николаев, захватить и объединиться с наступающей навстречу группировкой российских войск и приднестровцев в районе Бессарабии, скажем так. И затем, если ситуация позволит, перейти единым фронтом и попытаться войти на территорию Молдовы.
По словам военных экспертов, успехов Россия вряд ли добьется. На Донбассе ее войска не могут сдвинуть украинскую линию обороны. На юге Россия тоже особо не продвигается. Поэтому все, что пока Приднестровье может сделать в российском наступлении, это отвлечь внимание.
О том, как Кремль бросает в тюрьмы противников войны в Украине, мы расскажем после выпуска новостей. Не отключайтесь и ставьте лайки.
«Газпром» полностью остановил поставки газа в Польшу и Болгарию 27 апреля. Причина – отказ этих государств платить за топливо в рублях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил прекратить продавать газ за иностранную валюту недружественным странам. Всего к таким покупателям в Европе относится 21 государство. По информации Bloomberg, 10 европейских стран уже согласились оплачивать российский газ в рублях. Публично это сделала Венгрия. Информацию о том, что Австрия готова покупать российское топливо за рубли, опроверг ее канцлер Карл Нехаммер. Австрия все еще продолжает получать газ. После введения санкций ЕС за войну в Украине Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рублях. Как отмечают аналитики, это позволило бы укрепить российскую валюту и снизить риски неплатежей за топливо в случае очередных санкций Евросоюза. В ЕС новые условия называют нарушением контрактов. Миллиардер Илон Маск покупает Твиттер за 44 миллиарда долларов. Сделку планируют завершить до конца 2022 года. Комментируя покупку в своем аккаунте, Маск выразил надежду, что даже его самые злейшие критики останутся в Твиттере, потому что это и есть свобода слова. Основатель SpaceX и Tesla также пообещал раскрыть, цитата, «необычайный потенциал соцсети». Критики продажи опасаются, что в Твиттер вернется 45-й американский президент Дональд Трамп. В начале прошлого года соцсеть навсегда удалила его личный аккаунт, цитата, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Причиной бана стал штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Часть западного общества назвала удаление аккаунта нарушением свободы слова. Яндекс продает холдингу ВК сервис Яндекс Новости и аналог соцсети и мессенджера Яндекс Дзен. Стоимость сделки пока не разглашается. Ранее сообщалось, что ВК перезапускает мессенджер ICQ и разрабатывает российский магазин приложений для телефонов на Андроиде, аналог Google Play. Все в рамках импортозамещения. Накануне из-за санкций из Google Play исчезли мобильные приложения нескольких российских банков. Компании ВК принадлежат соцсети ВКонтакте, Одноклассники и почтовый сервис Mail.ru. С декабря прошлого года холдинг контролирует совладелец национальной медиагруппы Юрий Ковальчук и компания «Газпром». Президент России Владимир Путин пригрозил Западу молниеносными ударами за военную поддержку Украины. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей в Петербурге.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется.
Чиновники и депутаты стоя аплодировали Путину. Термин «ответ на встречный удар» упоминается в военных доктринах о применении ядерного оружия. О возможности такого удара также говорила главред государственного СМИ.
Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Ну, то есть, ну, нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, ой, вы знаете, не получилось. Вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий.
На немецкой авиабазе США «Рамштайн» прошло совещание министров обороны стран НАТО и еще 10 государств. Результатом встречи стал переход украинской армии на западные калибры и технику. Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США, цитата, «будут переворачивать небо и землю, чтобы помочь Украине отразить российскую агрессию». Германия пообещала поставить Украине танки «Гепард».
«Я рада, что мы в Германии только что приняли решение обеспечить потребности Украины, особенно в отношении беспилотников и противовоздушной обороны. Мы приняли решение разрешить поставки в Украину зенитных танков «Гепард». Это очень важный вклад, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства.
Мы вновь возвращаемся к теме Приднестровья и войны в Украине. С нами на связи военный эксперт из Украины, офицер запаса Олег Жданов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стрельба из гранатометов и подрыв телевизионной вышки Приднестровья. Кто стоит за этими провокациями? Есть разные версии.
Да, есть разные версии, но, как говорится, смотри, кому выгодно. На сегодняшний день выгоднее всего раскачать ситуацию в Приднестровье это спецслужбам Российской Федерации. Тут две выгоды. Первое – это создать иллюзию открытия второго фронта и создать мнимую угрозу для, допустим, одесского направления, чтобы мы начали перебрасывать туда войска, ослабляя какое-либо другое направление. Ну и второе – это все-таки расшатывание ситуации на границах НАТО для России. Почему? Потому что звучало, что от российских генералов прозвучала фраза, что «а давайте и Молдову заодно захватим». Вот. Поэтому вот две версии, которые можно рассматривать на сегодняшний день.
Республика Молдова не готова к войне. В то же время Киев, по словам Алексея Арестовича, официального представителя Зеленского, готов к защите соседа от российских военных, если поступит сигнал от Кишинева. Хватит ли у Украины сил на второй фронт?
Ну, Арестович, он не к Зеленскому не имеет никакого отношения. Он советник главы офиса президента. Вот. Это разные вещи, он даже не входит в штат офиса. Но тем не менее... Да, действительно, смотрите, мы готовы к решению этой проблемы. И у нас есть такие возможности. Тем более, что это все равно непосредственная военная угроза, представляющая для нас некую опасность. Поэтому, если Молдова попросит обратиться к нам за помощью, то мы поможем. Тем более, что на сегодняшний день вы абсолютно правильно заметили, что не просто армия Молдовы не готова сегодня выполнять боевые задачи по защите своей территории, но я так думаю, что и группа войск российских, находящихся в Приднестровье, наверное, сильнее сегодня молдавской армии вместе взятых.
Мы уже это упомянули, но я повторю вопрос, как ситуация вокруг Приднестровья совпадает с заявлением российского генерала Рустама Миникаева о захвате всего юга Украины. Это бравада или это реальные планы?
На сегодняшний день это бравада. Почему? Потому что они уже пытались захватить весь юг Украины. Да, даже дошли до Вознесенска, но потом были разгромлены и откатились. И от Вознесенска, и от Николаева. И теперь фронт проходит по границе Николаевской и Херсонской области. То есть и мы на сегодняшний день не видим формирования ударной группировки, которая могла бы выполнить такую задачу на такую глубину. Это оперативная глубина до 500 километров, чтобы дойти до Приднестровья.
Какие проблемы создает взорванный мост через Днестровский лиман в Затоке? Эта информация поступила несколько дней назад, и это очень много обсуждалось.
Ну, он создает только проблему в том, что путь стал немножко длиннее. У нас есть альтернативные пути, которые мы теперь используем. Кстати, мост функционирует. Не в полном объеме, но продолжает функционировать.
Россия атакует по всему Донбассу. Украина обороняется. Обе стороны несут большие потери. Какая оперативная обстановка на линии фронта здесь и сейчас?
Ну, по Донбассу вы все, в принципе, правильно сказали. Только единственное, что потери, я бы думал, по данным нашего генштаба, потери где-то 1 к 5, 1 к 7. Почему? Потому что мы находимся в обороне, мы в укрытии, а они идут в наступление на открытой местности. И да, Россия атакует непрерывно, в сутки в среднем где-то до 10 атак наших позиций по всем направлениям практически одновременно.
Азовсталь – болевая точка Украины. Какой вы видите выход из этой ситуации?
К сожалению, выхода пока что из этой ситуации не видно вообще. Почему? Потому что, на мой взгляд, Путин избрал Азовсталь такой сакральной жертвой, которую он хочет принести на алтарь победы 9 мая. Но я думаю, что это может у него не получиться. Почему? Потому что и он не хочет туда никого пускать, посторонних, чтобы не видели тех преступлений, которые уже совершила вооруженные силы России в Мариуполе. Вот, там число погибших среди мирных граждан исчисляется уже, наверное, больше 10 тысяч. По заявлениям местной администрации. Это первый момент. Ну и второй момент, он никого не хочет выпускать, чтобы не повторить ошибку Алеппо. Когда российские войска полгода бомбили город, стирали его с лица земли, а потом защитники и мирные жители ушли из города, потому что защищать руины не было смысла, и российская армия вошла в пустой город. То есть они его фактически так и не взяли. Вот. Поэтому здесь они хотят получить какую-то победу для того, чтобы продать ее потом российскому обществу.
Олег, давайте честно. Вот вы и ваши коллеги, Киев готов к тому, что эти люди, которые не хотят сдаваться, продолжают сражаться, могут погибнуть как герои и войти в пантеон славы Украины. И вы готовы согласиться или принять вот такую трагическую версию этой истории?
Да, я готов, тем более, что президент Зеленский дал им право еще в середине марта, когда положение начало становиться критическим, он дал им право выбора. Они имеют полное право, моральное и приказ от Верховного Главнокомандующего, что они решают, сражаться им до конца или выйти и сдаться на милость победителю. Поэтому я полностью их решение их на сегодняшний день сражаться. Я их полностью поддерживаю, и я готов. Я не думаю, что они все погибнут до конца. Нет. У меня даже есть надежда, что они могут выстоять и дождаться помощи от вооруженных сил Украины.
Еще одно важное событие этой недели – приезд генерального секретаря ООН в Украину. В этот момент в Киеве погибла наша коллега Вера Гирич. Целились в завод, попали в жилой дом. Против российских ракет нет средств защиты. И с этим ощущением смертельной опасности Киев будет жить, пока не закончится война. Это так?
Не только Киев, вся Украина. Смотрите, у нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся имеющимися средствами ПВО, пытаемся их сбивать, но у нас ПВО еще советских времен, и оно вообще не предназначено для противоракетной обороны. Тем не менее, но вся Украина живет вот в таком режиме, ну, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время.
Сегодня очень много разговоров про ленд-лиз США. Некоторые эксперты рисуют, ну, прямо скажем, сказочные картины, как самое современное оружие НАТО будет поставляться в Украину, и победа чуть ли не в кармане. Как лично вы оцениваете этот американский акт в пользу Киева? Что будет на выходе?
Ну, я более спокойнее отношусь к этому явлению. Я просто понимаю, что Запад не может в нашем лице проиграть. Иначе они получат нового Гитлера, который их же первых и нагнет. Как это было, допустим, в 1939 году. История повторяется. Что касается вооружений, то оно, да, оно не совсем современное. Но я вам скажу, что наше вооружение, старое советское, у нас практически минимальная была модернизация. Поэтому для нас это оружие на одно поколение лучше, чем то, которое есть у нас по многим параметрам. Поэтому для нас и это первый момент, и второй момент, наконец-то мы в ходе войны принимаем стратегическое решение, которое будет судьбоносным для нашей армии, в том, что мы в конце концов отвязываемся от старого советского вооружения, производителем которого, единственным производителем которого на сегодняшний день является Российская Федерация, и переходим на западные образцы вооружения, в том числе и переходим на стандарты калибров НАТО.
Но в то же время оружие советского производства идет в Украину от Польши, Словакии и других стран бывшего Восточного блока. Насколько эта техника пригодна для современной войны?
Ну, я вам скажу, что Т-72 польский или чешский на сегодняшний день лучше того Т-72, который есть у нас. Они модернизировались намного лучше и чаще, чем и технически они сегодня в боеготовом состоянии. Мы используем всю технику, мы используем любую помощь, она для нас на сегодняшний день очень важна. И эти машины уже сегодня, их быстрее можно применять, им нам не надо переучиваться. И эти машины сегодня уже в бою.
И последний у меня вопрос. Если прослушать перехваченные телефонные переговоры российских военных, может показаться, что армия деморализована. Но наступление продолжается. Нет ли у украинской стороны недооценки ситуации?
Нет, недооценки ситуации нету. Мы понимаем всю сложность ситуации, мы стараемся держать. У нас идут очень ожесточенные бои в плане обороны, но вы правы в том, точнее, не, вот, ваше впечатление, оно абсолютно правильное. Почему? Потому что фактически в некоторых частях выполнение приказа держится уже на том, что офицеры расстреливают солдат за невыполнение приказа своих же подчиненных. Вот на этом держится дисциплина сегодня и страх, который гонит людей в атаку.
Олег, спасибо. Моим гостем был военный эксперт из Украины Олег Жданов.
Пожалуйста.
Напомню, что официальный Кишинев обеспокоен ситуацией в Тирасполе, который вышел из-под контроля Молдовы 30 лет назад и превратился в напичканный оружием пророссийский анклав. С нами на связи политолог и экс-депутат парламента Республики Молдова Стелла Жантуан. Стелла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете ситуацию в Приднестровье? Ждете ли войну?
Мы войну не ждем. Сейчас ситуация в Приднестровье стихла, уже как-то поспокойнее все эти провокации были, именно имели цель попытаться запугать каким-то образом настолько и руководство Республики Молдова, и Украины, что российская армия может атаковать со стороны Приднестровья и каким-то образом втянуть Республику Молдова в этот войну против Украины. Именно через Приднестровье, которое Республика Молдова не контролирует. Но оказалось все намного банальнее, потому что Россия, создав этот анклав, еще многие годы держала его как-то идеологически в своей орбите. Они даже провели референдум, на котором проголосовали присоединение к России. Но сколько проходило время, особенно после 2014 года, когда усилился совместный контроль на молдо-украинской границе со стороны Украины и Республики Молдова, у России практически не было доступа открытого, прямого доступа в регион. Они могли приехать даже поменять свой контингент 14-й армии, только если заблаговременно обращались в МИД или к руководству Республики Молдова для того, чтобы они разрешили приезд какого-то чиновника из Минобороны Российской Федерации. Это не всегда они попадали в регион. И регион настолько уже отошел идеологически от России, там сформировались совершенно другие интересы. То, что, скорее всего, сейчас это экономическая проблема, чем политическая. Сейчас там очень хорошо уживается, скажем, нелегальный российский бизнес, бизнес правобережья, левобережья Республики Молдова и Украины.
Вот вы, Стелла, сказали, что ситуация далека от того, что об этом рассказывают масс-медиа, эти горячие новости, но все-таки поток машин из Приднестровья направился в сторону Большой Молдовы, скажем так. Этот поток действительно есть или он прекратился?
Нет, этот поток был вот в первые дни достаточно интенсивный. Люди вспомнили, жители левобережья вспомнили, что они обладают помимо российского, украинского, приднестровского, румынского и молдавским паспортом. И все двинулись вот в сторону Кишинева и ближайшие пункты, где они поспешили, там образовались огромнейшие очереди, где люди делали документы и удостоверения граждан Республики Молдова. Конечно, люди испугались, потому что ежедневно видят сводки новостей, что творится в Украине. Обстреливали Одессу и обстреливают Одессу, а это очень близко к Приднестровью. Поэтому элементарный страх и то, что эти провокации как раз легли в Приднестровье, легли на благодатную почву. Люди стали уезжать. Но уезжать они еще стали по другой причине, потому что я уже говорила ранее, что жители Приднестровья очень много лет радовались и гордились тем, что они уникальны, тем, что они обладают гражданством и паспортами сразу нескольких государств. Но вот в этот период уже это превратилось так в некую трагедию для них и драму, потому что именно граждане России или жители Приднестровья, которые обладают гражданством России, они уже были призваны в ряды российской армии для того, чтобы участвовать в военных действиях Украины. И вот когда люди услышали, что будет эта всеобщая мобилизация, коснется это в том числе и граждан России в Приднестровье, люди просто элементарно бегут от того, чтобы не быть призванными в армию.
Стелла, скажите, а вот если отойти от этой военной ситуации, как последние годы складываются взаимоотношения между официальным Кишиневым и пророссийским анклавом в Приднестровье? Это взаимные экономические интересы или это напряжение?
Нет, вы знаете, это скорее всего напряжение, потому что нынешняя власть совершенно ведет другую политику в отношении приднестровского урегулирования. То есть, конечно, исходя из принципов урегулирования, которые были приняты в формате 5+2, это территориальная целостность Республики Молдова, независимость, суверенитет и предметы этого переговорного процесса, это устойчивой модели урегулирования приднестровской проблемы. Нынешние власти объявили эту борьбу с коррупцией, и как раз крупный бизнес поспешил переехать в Приднестровье. Они там перерегистрировали свои компании и теперь работают в Приднестровье. Почему? Потому что они получают там дешевый газ, во-первых, бесплатный, потому что Приднестровье, Приднестровский регион никогда не платил за газ. У них долгов перед «Газпромом» более 7 миллиардов долларов. Долг Республики Молдова – это вообще 700 миллионов, то есть разница существенная. И там находится еще и Днестровская ГРЭС, которая принадлежит собственнику РАО ЭС, вырабатывающие энергию, электроэнергию на бесплатном газе, который приходит в Приднестровье. И, кстати, Приднестровье потребляет большую часть поставляющего в Молдову газа. Если в Республике Молдова из 100% это 30%, и в Приднестровье это 70%. И так как там это употребляет молдавская ГРЭС, плюс еще металлургический Рыбницкий завод. Сейчас вот как раз и металлургический Рыбницкий завод – это тоже сфера интересов бизнеса, нелегального бизнеса.
Стелла, у меня такой вопрос очень важный, потому что, если возвращаться к вопросу Украины, официальные лица или представители официальных лиц говорили, что если Кишинев попросит помощь у Украины, у Киева, то Киев готов рассмотреть эту помощь и может оказать эту военную помощь. Вы такой сценарий прогнозируете или рассматриваете, или нет?
Ну, вы знаете, в этой войне и в стратегии, которую приняла Российская Федерация, сложно что-то прогнозировать. Потому что я, например, я думаю, что многие так и не поняли, то есть поняли суть и поняли настоящий смысл этой войны и зачем это нужно Российской Федерации и лично Путину. Но никак мы не видим, я лично не вижу, каким образом он может достигнуть поставленные изначально цели. стратегия военная, я не специалист, вот у вас выступал именно военные эксперты, это просто сейчас бомбить по всем городам для того, чтобы, не знаю, ввести какую-то такую устрашающую тактику, но мы видим, что, скажем, существенно российские войска не продвинулись. Для того, чтобы войти в Приднестровье, это надо взять Николаев и надо взять Одессу. Для того, чтобы физически войти в Приднестровье. Поэтому я не думаю, что мы видим, что для Украины эти как раз точки достаточно важны. Это Донбасс, это Мариуполь, это Одесская область, это Николаев. Поэтому России будет очень сложно физически дойти или выстроить этот коридор, который они, Минакеев, сообщил, что это их цель. Я думаю, что это просто такая заявленная бравада для того, чтобы показать внутри России, что своим гражданам, что Россия ведет успешную операцию, успешные бои и возьмет даже больше, чем они предполагали, освободит русскоязычное население, как они сообщили, из Приднестровья, чьи права нарушаются здесь, в Республике Молдова.
Спасибо вам большое. Моим гостем и собеседником была эксперт из Республики Молдова Стелла Жантуан. Суд в Москве заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа столицы Елену Котеночкину. Ее объявили в международный розыск по уголовному делу о фейках про российскую армию. Сама Котеночкина покинула Россию. Ее коллегу по совету депутатов Алексея Горинова арестовали по этому же уголовному делу. Поводом к нему стали антивоенные высказывания депутатов на заседании Совета в марте. Как борются с антивоенными высказываниями независимых депутатов России и что они ждут от грядущего единого дня голосования в сентябре, расскажет мой коллега Иван Воронин.
Не, ну конкурс детского рисунка-то вообще, чем вам помешал?
Первое время чумы.
Ну цинично же, как-то согласитесь.
Действительно, цинично зациклились, вы правы, Вы правы абсолютно.
Я считаю, это главный вопрос сейчас всего гражданского общества.
Это был довольно будничный вопрос на повестке дня у депутатов Красносельского округа Москвы. Согласование сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-здоровительной и спортивной работе с населением. Слово взял депутат Алексей Горинов.
О каком досуге и развлечении может идти речь, когда мы сейчас все находимся в качестве перешли к качеству иному укладу жизни, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия.
Депутат процитировал пункты плана. Конкурс детского рисунка ко Дню защиты детей и танцевальные программы ко Дню Победы, добавив, что в Украине каждый день гибнут дети, а внуки и правнуки тех, кто воевал во Вторую мировую, цитирую, брошены в пекло боевых действий. Началась дискуссия. Глава Совета Елена Котеночкина поддержала коллегу.
Строили для себя чиновники Дни Победы, и к чему это привело? К образованию фашистского государства.
Ты имеешь в виду
России. Россию я имею в виду.
Эти фрагменты заседания Совета от 15 марта широко разошлись по провластным телеграм и YouTube-каналам. По информации депутата Красносельского округа Ильи Яшина, уголовное дело возбудили после обращения депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова в Генпрокуратуру. По версии следствия, Горинов и Котеночкина заранее договорились, цитирую, дискредитировать военных, используя служебное положение. 26 апреля в Совет депутатов пришли с обыском.
Изъяли компьютеры, где могли содержаться материалы. Я не знаю, что они там могли найти. Ксерокопировали, видимо, решение того совета депутатов, того заседания.
Елена Котеночкина, по ее словам, понимала, к чему могут привести ее высказывания на заседании совета. Ранее на нее уже составляли административный протокол за видеоликбез для призывников ее района в контексте их потенциального участия в войне с Украиной. Протокол передали в суд, но заседание так и не состоялось, а все материалы ушли в текущее уголовное дело. Глава Красносельского округа Москвы рассказывает, что после обращения депутатов в Генпрокуратуру уехать из России ей посоветовали коллеги и адвокаты. Она успела это сделать и, возможно, только по этой причине может свободно общаться с журналистами. Андрея Горинова 27 апреля суд отправил под арест на 2 месяца. Срок депутатского созыва истекает в сентябре. 11 числа пройдут новые выборы. Котеночкина остается в статусе депутата, а ее отсутствие, предполагает собеседница, не повлияет на работу совета. Кворум для оставшихся вопросов есть. Разве что состав сильно изменится, предполагает Котеночкина, как и в других, даже оппозиционно настроенных московских округах.
Перспективы выборов мне уже не грозят. Собственно, я боюсь, что и без войны, я думаю, что нас бы либо не допустили до выборов, либо, применив электронное голосование и другие механизмы фальсификации. Вот. Потому что эксперимент по более-менее честным выборам 2017 года явно не понравился в Кремле. Я думаю, что московские власти теперь уже будут строго за этим следить, и ни одно яблоко не закатится ни в один муниципалитет теперь.
Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени, и все те, кто сегодня поддерживает то, что происходит в результате вот этой так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может быть и тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы-то были с обеих сторон, об этом тоже почему-то умалчивают.
А это апрельское заседание Московской городской думы, регионального парламента крупнейшего субъекта федерации. Выступление депутата от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина шло в ответ на требование депутата от КПРФ Виктора Максимова признать «Яблоко» экстремистской организацией за антивоенную позицию и непризнание аннексии Крыма законной. По словам Максимова, российская армия защищает мир во всем мире в ответ на гибридную войну, развязанную коллективным Западом, а тот поддерживает несистемную оппозицию, желающую расчленить Россию.
В этой связи партия «Яблоко» сейчас является главным оплотом национал-предателей России, пятой колонны. Эта партия 30 лет ведет подрывную деятельность против России. Такое ощущение, что Уголовный кодекс на нее не распространяется.
Заодно Максимов прошелся по Илье Яшину, Елене Котеночкиной, Максиму Кацу, Борису Вишневскому.
Вот это все деятели «Яблока», которое нужно запретить, признать экстремистской организацией на территории России.
Сергей Митрохин назвал это бредом и публичным доносом в надежде на поощрение доносчика вышестоящим начальством. Максимов пытался перебить.
По поводу нацизма, которым борется на Украине, где президентом является еврей, вот, где ни одна политическая партия националистическая не присутствует в парламенте, где они набрали мизерное число голосов. Я не буду все это повторять. Этот бред нашей официальной пропаганды. Такому человеку, как депутат, должно быть.
Коллега Максимов, вы можете еще раз записаться на выступление. Вам никто не мешает.
Мне прошу продлить, потому что он мне мешал выступать.
Депутаты поочередно назвали друг друга фашистами или нацистами. А спустя почти неделю Максимов направил в прокуратуру Москвы просьбу проверить высказывания Митрохина на предмет фейков про российскую армию. Такой же запрос в прокуратуру оформила депутат Мосгордумы от КПРФ Нина Сталина. В команде Митрохина от комментариев воздержались. Связаться с Виктором Максимовым не удалось.
У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. Поэтому жизни нет, это про это. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову вложили, потому что нет никакого, ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну.
А это мартовское выступление депутата райсовета Воронежской области Нины Беляевой. Она назвала действия России военным преступлением и осудила военных участников этого конфликта. Теперь она обвиняемая по уголовному делу о фейках. Из партии КПРФ Беляеву исключили. Она вынуждена покинула страну.
Зачем Кремлю новые репрессии после ликвидации всех политических оппонентов? Об этом мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, приветствую вас. Как бы вы оценили состояние российской оппозиции, которая редкими голосами пытается выступать против войны?
Ну, вообще, конечно, репрессии в отношении российской оппозиции, очевидно, усилились. Дело в том, что в общественном мнении власть, ну, пока нельзя сказать, что она проигрывает уже сейчас, да, но тренд на ухудшение ситуации, конечно, очевиден. И чем дальше, тем больше она будет проигрывать. Поэтому единственный способ вот приостановить этот процесс – это как раз запрессовать российскую оппозицию. Но, с другой стороны, нельзя все-таки утверждать, что режим стал совсем уж фашистским, да, вот, во внутриполитическом дискурсе, хотя он в ту сторону движется. Но пока все-таки многие критики, оппозиционеры остаются на свободе. Илья Яшин, Юлия Галямина, много ярких примеров. Почему это происходит? Безусловно, не в силу там, какого-то гуманизма путинского. Нет, просто Кремль понимает, что сами по себе репрессии большинству даже путинского электората, я не говорю вообще в целом общества, да, но даже если вывести за скобки значит, оппозицию, а оставить только лояльных и сомневающихся, даже вот этому оставшемуся большинству репрессии массовые не нравятся. И если сделать репрессии главной характеристикой режима, то, значит, значит, разложение базы режима, политической базы, будет идти ускоренными темпами. Поэтому режим пытается... Ну, репрессии идут, да, но чтобы они вот были как бы сбоку припеку, не были основной, значит, характеристикой, понимаете? Так что он маневрирует.
Самые громкие дела сегодня – это арест Владимира Карамурзы и муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова. Им дадут большие сроки, вплоть до 10 лет, или ограничатся малыми или условными?
Сейчас как раз происходит маневрирование между Силой и Харибдой. То есть, с одной стороны, ну, надо как бы закрутить гайки, чтобы оппозиция, так сказать, боялась, да, выступить против. Но, с другой стороны, нельзя выглядеть чересчур жестоким, чересчур кровавым, потому что это ускорит процесс делегитимизации, который и без того уже, в принципе, идет. Понимаете? И поэтому, кто победит в этой вот схватке, значит, между сторонниками маневра и сторонниками жесткой линии в Кремле, сейчас предсказать не может никто. По каждому отдельному вопросу, по каждому отдельному кейсу будет приниматься индивидуальное решение. Сумеют убедить Путина в необходимости жестко всех прессовать патрушевцы условные и кириенковцы, ну тогда да, сроки будут большими. Сумеют победить сторонники такого маневра, да, гибкого маневра, ну, условные голуби, ну тогда да, приговоры будут. Будут, но не слишком жесткими, чтобы не шокировать публику.
Война в Украине морально уничтожила протестующую после выборов в Госдуму партию КПРФ. Кремль перехватил у них имперскую или советскую повестку. Зюганов и его соратники деморализованы и повержены, или еще есть порох в пороховницах?
Я бы посоветовал им просто вывести за скобку внешнеполитический дискурс. По нему, конечно, они не могут занять антипутинскую позицию, потому что их базовый электорат настроен вот то, что называется патриотически. Да? И тут они, зюгановцы, зажаты в общем, вот в тиски и не могут сманеврировать. Но по вопросам внутриполитической повестки, условно говоря, экономических реформ, значит, там, социалки и так далее, репрессий тех же внутренних, они вполне могут занять антипутинскую, антикремлевскую позицию, да, и это спасет их от маргинализации. То есть это будет способствовать возвращению партии, ну, в такое нормальное состояние. Да. И если они это сделают, то, в принципе, они могут вновь оказаться на коне.
РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой задержанные ФСБ, якобы украинские нацисты, дают показания, что они, мол, готовили покушение на телеведущего Соловьева. Что важно, эту информацию анонсировал лично Путин. Зачем он это сделал?
Ну, слушайте, Путин, ему надо же что-то говорить, да? Ему показалось, что это круто, проще говоря, да? То есть ему, в принципе, молчать нельзя. Да? Вот этот вакуум, который он образует, когда он уходит со сцены, он ведет к ощущению дискомфорта в среде лоялистов. Да? То есть хозяин пропал, там, что делать-то? Вот, что-то не то происходит. Да? То есть ему надо присутствовать в паблике, ему надо что-то говорить. Говорить что-то по делу он не может, потому что похвастаться успехами-то, так сказать, не приходится. Ну, остается только угрожать, и он время от времени это делает. Ну и вот, значит, с какими-то такими маргинальными историями вылезать, выступать в качестве спикера ФСБ, например. Да? То есть говорить ради того, чтобы говорить, проще говоря, чтобы не пропадать.
Команда Навального опубликовала список из нескольких тысяч человек своей версии разжигателей или сторонников войны в Украине. Оппоненты назвали его расстрельным.
некоторые сведением счетов. Как вам такая инициатива оппозиционеров?
Нет, эта история для них позитивная. Я чуть-чуть поспорил с ними, я был у них недавно в эфире, чуть-чуть поспорил с точки зрения качества этого списка. Ну, то есть некоторые люди мне показались все-таки зря туда попали. Вот. Но в целом я вынужден был признать, что сам по себе ход достаточно эффективный. Значит, дело в том, что он, во-первых, объективно будет способствовать ухудшению ситуации во властном лагере. Сейчас большая часть людей, которые делают вот значительную часть работы на Кремль, да, они чувствуют себя в безопасности. Они такие, знаете, часть анонимной вот такой массы. То есть они что-то там выкрикивают, да, и не думают, что лично они понесут за это ответственность. И когда их фамилии вытаскиваются в паблик и начинают звучать в паблике, они начинают задумываться. Понятно, что не то, чтобы они все массово бросятся, сейчас испугаются и бросятся увольняться. Нет. Но они, в принципе, будут стараться меньше высовываться. И, соответственно, Кремлю будет сложнее, так сказать, запустить их в работу. То есть, условно говоря, сейчас какой-то человек, упомянутый в списке, если до этого он подчинялся команде начальника отдела администрации президента, то теперь он, значит, будет саботировать указания начальника отдела. И для того, чтобы заставить его делать его работу, надо будет, чтобы ему уже позвонил целый начальник управления. А начальников управления в Кремле мало. У Киренко их всего 3 человека. В сутках всего 24 часа. Соответственно, всех не обзвонишь, там их несколько тысяч, понимаете? Соответственно, вся машина будет, ну, с чуть большим скрипом работать. Ее эффективность будет падать. Безусловно, такие вещи, ну, понравятся сторонникам Навального и вообще сторонникам оппозиции. Поэтому ход с точки зрения, вот так сказать, ну, привлечения симпатии оппозиционного электората, безусловно, эффективный.
Совсем скоро 9 мая. Что может предъявить в качестве победы Путин российскому населению?
Ну, они пытаются предъявить населению в качестве победы вообще все то, что они к 9 мая, так сказать, вот, захватят. То есть вот захватят, наконец-то, Азовсталь, скажут, что вот, вот все, это и была цель операции, так сказать. Это теперь цель достигнутая. Ну, создадут вот ХНР, там, Херсонскую Народную Республику, скажут, ну все, собственно говоря, мы это и хотели, больше ничего другого нам и не надо было. Мы ни о чем мечтать больше не могли. Да? Захватят какой-нибудь там хутор какой-нибудь где-то в глуши, там, в степи, значит, скажут, что это ключевой стратегически значимый хутор, на карте нарисуют, значит, почему, вот, и опять же попытаются продать это в качестве победы. То есть они будут танцевать от того, что на тот момент захватят.
Экономист Владислав Иноземцев считает, чтобы отстранить Путина от власти, надо отделить от него остальную политическую элиту. Такая тактика может подтолкнуть к расколу?
Нет. Нет, я думаю, что это ошибка. То есть вообще к Иноземцеву, к его мнению, я отношусь с уважением, но в данном случае, вот просто как политтехнолог рассуждая, вот сейчас отмени санкции, ну так они и скажут, у нас все хорошо. Да? А раз у нас все хорошо, то что нам дергаться, рисковать, выступать против Путина? Понимаете? Нужен стимул, который их толкает против Путина. А иноземцев предлагает этот стимул, значит, убрать. Нет, я думаю, это контрпродуктивно.
Но ведь Путина они боятся больше, чем Гааги.
Так я же и говорю, что нет, это контрпродуктивно, потому что раскол случится, когда есть стимулы, которые подталкивают элиту к расколу. Этим стимулом является перспектива Гааги, санкции. А когда нет этих стимулов, когда вот я, условно говоря, Вайн там, или Шойгу, сижу и знаю, что меня ни в Гаагу не повезут, ни активы мои не арестуют там, понимаете? Ну так о чем мне тогда дергаться против Путина? Я продолжу выполнять его поручения, и все нормально, понимаете? Стимулов не будет выступить против. Нужны стимулы, но нужно, чтобы, условно говоря, Гааги, они боялись больше, чем Путина. Понимаете, вот о чем речь.
Сейчас многие ругают и президента Франции Макрона, и генсека ООН Гутерриша. Зачем вы приезжаете, зачем разговариваете с Путиным? Надо ли ублажать президента России такими реверансами, чтобы смягчить его позицию?
Нет, надо, знаете, как гласит один из принципов войны Сунь Цзы, надо показать врагу дорогу к жизни. На самом деле не надо загонять Путина в угол, потому что в конце концов у него есть ядерная кнопка, это надо иметь в виду. И поэтому на самом деле нужно одновременно бить путинскую армию на поле боя, и украинцы достаточно эффективно с этим справляются, ну, с помощью мирового сообщества. Вот. А, ну, с другой стороны, на уровне дипломатии, так сказать, предлагать ему какие-то варианты. То есть, проще говоря, он должен видеть, что выход не там, не на поле боя, а вот тут, значит, в рамках какого-то переговорного процесса.
Скажите, к чему ведут эти разборки внутри политической команды Кремля между губернатором Свердловской области Куйвашевым и телеведущим Соловьевым? Это борьба кого с кем и на кого рассчитана эта склока?
Не, ну в целом основной водораздел сейчас пролег, конечно, между условными голубями и условными ястребами. Голуби считают, что раз победить не удалось, это условные голуби, это не толстовцы, там, не сторонники теории ненасилия Махатмы Ганди. Это люди, которые изначально поддерживали войну, но в силу того, что они понимают, что победить не получилось, но они понимают, что надо что-то другое делать, значит, надо идти на переговоры. Вот, вот голуби это более гибкие, но есть совсем ортодоксы, это вот партия войны, ястребы, которые говорят, нет, война до победного конца. Вот, это основной, так сказать, водораздел, основная линия водораздела и основной конфликт. Ну, в данном случае Куйвашев, значит, он же не был сторонником голубей, он всего лишь попытался выступить от имени сообщества, ну, екатеринбуржцев, которых оскорбил в запале, так сказать, вот один из ястребов, значит, Соловьев. Но Куйвашев в данном случае, он не был голубем, да, он, значит, он был, ну, он был лоббистом местных интересов, проще сказать. Ну, а Соловьев полез в бочку, потому что он уже привык, что он ястреб, да, и по любому поводу, даже не имеющему отношения к главному водоразделу, все равно пытается, так сказать, там щеки надувать. Вот. Поэтому вот основную линию водораздела я вам обозначил, но конфликт Куйвашева и Соловьева имеет к нему очень отдаленное отношение.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию. О том, какова вероятность такого сценария, я узнал у обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта.
Я думаю, что в этой ситуации нужно тогда принять решение. Я не вижу пока что это решение принято. Кремля. Вот этого не чувствуется. Мне кажется, что в условиях, когда цели войны не ясны большинству населения, потому что одно дело слушать Киселева и смотреть с пивком или там с чаем у телека. Какие-то украинцы, гниды. А давай там, Владимир Владимирович, врежем еще. Это одно. А когда тебе говорят, слушай, надо сына срочно в Украину отправить, то совсем другие инстинкты заработают. Напомню, это может не очень приятное воспоминание, да, но помните, были в 2014 году, хотя было ясно, что это нападение, так сказать, Российской Федерации на Украину. Потом многие в Украине не хотели, потому что армия была другой, конечно же, отправлять детей вот в эту, значит, странную контору, разворованную Януковичем. Ну, может, было в какой-то степени людей понятно. Сегодня ситуация в России, я не думаю, что она сильно лучше, потому что, как сказал в интервью мне вот для Deutsche Welle Билл Браудер, значительная часть неудач, которые терпит российская армия, это, грубо говоря, следствие чудовищной коррупции, потому что просто много чего разворовали. Соответственно, какой в этой ситуации боевой дух, какой в этой ситуации боевая подготовка, какая в этой ситуации способность офицеров контролировать ситуацию, наверное, она минимум ниже, чем докладывает Владимир Владимирович Путин. И я думаю, что мобилизация будет крайне непопулярной. В России она даже, я бы сказал, может сорваться. А если мы заговорим о каких-то регионах, где, скажем, семейные связи очень сильные, возьмем Северный Кавказ, то здесь мы действительно можем столкнуться с массовыми беспорядками. И я думаю, что в этот момент, конечно, вылезет наружу столько проблем.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».